И началось. Затрещали кусты, загрохотали ступеньки, ночь наполнилась топотом, кряхтением, возгласами. На перрон с двух сторон, перепрыгнув через ограду, выскочили филеры, схватили окоченевшего Рябцева под руки. А и шустрый резидент убежал недалеко. Из-под платформы ему под ноги метнулась проворная фигура. Еще одна припечатала сверху. Раз! И поставили голубчика на ноги. Подтащили к краю. Подоспевший Лучников ахнул, увидев, что у арестованного отчаянно работают челюсти. Густая черная борода так и колышется. Пантелей Иванович присел на корточки и попробовал пальцами разжать шпиону зубы. Но тот судорожно сглотнул. «Слопал листок, сволочь!» Козловский, как и подобает начальнику, вышел на перрон не торопясь, так что и хромоты было почти незаметно. Внушительно оправил длинные усы. Что перед тем перекрестился и произнес благодарственную Господу молитву, никто из подчиненных не видел. Все было отлично. Арестованного, взятого на платформе, крепко держали под белые руки. Внизу, над кромкой перрона, торчали три физиономии — одна перекошенная, бородатая, и две усатые, довольные. «Молодцы, ребята, четко сработали». Резиденту было объявлено официальным тоном. «Я, штабс и ротмистр князь Козловский. Если имеете дипломатический статус, объявите о том немедля. Если вы офицер, назовите имя и чин, иначе мы поступим с вами, как поступают со шпионом в военное время. Сами знаете, ждать осталось недолго». Немец заорал.
«Какой такой князь Козлов? Что такой шпион? Я честнедачник!»
«Ну, как угодно. Вам же хуже. Сюда его». Пока честного дачника втаскивали наверх, Лучников виновато доложил. «Виноват, ваше благородие, не доглядели. Сожрал он бумажку». Но князя это не опечалило. «Ничего, если надо, Рябцев другую нарисует. А еще лучше, сам отведет к тайнику и объяснит, что за папка такая».
«Гутен аппетит, гершпион!»
— весело обратился штабс-ротмистр к немцу. «Бороденку позвольте!» — и потянул за растительность.
«Что фи позволяет? Больно!»
Борода не отцеплялась. «Клей отменный!» — Козловский иронически развел руками. «Уважаю германскую основательность. Обыскать!» Сам пока подошел к Рябцеву. Поручик вел себя противно. Весь дрожал, да еще всхлипывал.
«Что за документ вы скопировали?»
300 листов большого формата».
«План! План развертывания, генеральный, против Германии!»
Козловский присвистнул. «Во всем военном ведомстве нет документа более важного и секретного, чем генеральный план развертывания войск на случай войны. Там и расположение соединений, и направление ударов, и цифры, и сроки. Лучшие стратеги разрабатывали. Бесценный этот свод... По предписанию может существовать лишь в двух экземплярах. Один у военного министра, другой у начальника генерального штаба. Как мог получить доступ к генеральному плану развертывания Рябцев? Малозначительный сотрудник штаба гвардейского корпуса. Ладно, это позже. Сейчас нужно было ковать железо, пока не остыло.
«Я искуплю», — лепетал предатель. «Безвыходное положение, клянусь, проиграл в карты, долг чести».
Козловский цыкнул на него. «Про честь молчали бы, гвардейский офицер».
«Господин штабс-ротмистр, я правда искуплю. Не передал ведь, только собирался. Я чистосердечно могу ли рассчитывать на снисхождение?»
Выдержав небольшую, но грозную паузу, князь кивнул. «Да, если расскажете все без утайки, то суда и тюрьмы не будет. Вам позволят застрелиться, согласно традиции». Но Рябцев от этих слов не воспрял духом, а напротив съежился.
«А спасибо, может быть, лучше в тюрьму?»
«Ну, если лучше, тогда, конечно». Брезгливо пожал плечами Козловский и отвернулся. Интерес к Рябцеву он временно утратил. С этим слизняком трудностей не будет. Стал приглядываться к резиденту. Тот стоял, разведя руки в стороны. Агенты прощупывали швы на его одежде. Лицо, да глаз, заросшее бородой, черт ее знает, может, и не фальшивый, бесстрастно,
но руки выдают таки волнение. Большой палец правой крутит перстень на указательном.
«Что было на схеме, которую проглотил ваш голодный приятель?» — спросил штабс-ротмистр у Рябцева через плечо.
«Место, где спрятана папка», — с готовностью ответил тот. «Видите ли, она большая, желтая такая. Я ведь как, несколько листов перепишу, трубочкой скатаю и за пазуху, но с территории не вынес, честное благородное слово, только из секретной части. Он на меня давил, запугивал, а я все тянул. Я же русский офицер».
«Как собирались вынести папку с территории штаба?» — перебил мерзавца Козловский. «Не юлить».
«Слушаюсь. План был такой — перетащить по частям в тайник, а потом...»
Немец, до сей секунды стоявший смирно и беспрекословно выполнявший все распоряжения филеров, боком, руку вверх, ноги шире, взревел от ярости, рванулся с места, подлетел к Рябцеву и с воплем «трус» влепил поручику звонкую пощечину. Увернулся от растопыренных рук Лучникова, штаб-ротмистра оттолкнул плечом и с разбега перемахнул через ограду, прямо в кусты. Двое филеров кинулись за ним. Козловский дунул в свисток, Лучников закричал ребятам из оцепления: «Не стрелять, живьем!» А поручик схватился за лицо и завыл.
«Что вы как девка?» — рявкнул на него князь. «Подумаешь, рано!»
На щеке у Рябцева сочилась тонкая царапина. «Это резидент его перстнем ободрал», — понял Козловский. Но предатель вдруг схватился за горло, всхрипел и забился в руках у агентов.
«Сердечный припадок, что ли?»
«Яд!» — охнул Лучников. «Мгновенного действия. Ку-ра-ра называется. Я раз такое уже видал. В 1905 году, когда японского диверсанта брали. У него в кольце иголка была. Чиркнул себя по горлу».
А отравленный больше не дергался. Повис кулем, только нога еще судорожно скрежетала каблуком по цементу. У штабс-ротмистра на лбу выступил холодный пот.
«Мерзость какая! Того-то не упустят?»
«Не должны. Все обложено. Ну-ка, от греха!»
И Лучников побежал по перрону. Не в том направлении, куда скрылся резидент, а наискосок, каким-то собственным азимутом. Козловский, не стоять же на месте, похромал вдогонку. Сердце так и заходилось от тревоги. Очень уж прыткий попался немец. Бородатый шпион оказался еще прытче, чем представлялось штабс-ротмистру. Моментально продравшись через кусты, у преследователя это получилось куда медленней, резидент с широкими скачками понесся прямо на второе кольцо оцепления. Под фонарем, перегораживая переулок, маячили два агента. Не тратя времени на предупредительные окрики, они бросились беглецу наперерез. Один прыгнул в ноги, второй хотел завернуть руку. Только не на того напали. От ножного захвата немец увернулся, да еще поспел врезать филеру носком ботинка по виску. Со вторым схватился и вышел из короткой яростной схватки победителем. Так впечатал противнику лбом в нос, что служивый рухнул без памяти. На повороте резидента сшиб подножкой агент из третьего кольца. Оба покатились по земле, и снова бородатый поднялся, а филер остался лежать. Беглец обернулся, на него, отставая шагов на 30, неслись Лучников и еще несколько человек. Сзади, припадая на правую ногу и захлебываясь матюгами, поспевал штабс-ротмистр. Одно движение, и резидент исчез за углом. «Вы двое по забору», — быстро распорядился Лучников. «Вы трое налево. Михалыч, Степа, за мной. Врет, паскуда, не уйдет». И точно не ушел. Недолго довелось побегать шустрому немцу. Путая след, он махнул через штакетник в какой-то сад, перескочил через ограду с противоположной стороны и угодил прямо на Лучникова сотоварищи. Пантелей Иванович все рассчитал точно, ибо старый коняка борозды не испортит. Бородач и тут без борьбы не дался. Врезал Михалычу по сапатке, Степу легнул в неподобное место, но завалили-таки голубя. Забарахтались в траве, упрямый перец колбаса все не сдавался. Поскольку все четверо были люди серьезные, управлялись без криков, без ругани. Из-под забора, где шла баталия, доносилось лишь кряхтение да хриплые выдохи.